Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М. Подорожуй. Це найшвидший спосіб стати щасливим. В ефірі програма «Час подорожі».
Родина кариды, зажигательных танцев, ароматных кулинарных шедевров и, конечно же, грандиозных архитектурных памятников. Я приветствую, дорогие друзья, вас в нашей программе «Час подорожи». Меня зовут Татьяна Швайко, и, как вы уже догадались, сегодня мы будем говорить о чудесной стране Испания. И у нас сегодня гостья, необычная гостья, которая прожила 4 года в Испании. Сама она себя называет кочевницей. Сейчас мы у нее спросим, почему. Лилия Ильницкая. Здравствуй, Лилия.
Здравствуйте, Татьяна. Добрый день. Очень приятно быть здесь у вас на студии. И спасибо за приглашение.
Сразу вот хотела уточнить, почему вы кочевница. То есть Испания — это не единственная страна, в которой вот вы любите жить?
Нет, не единственная. Значит, немножко о себе. Я родилась в Украине. И, значит, в 13 лет наша семья, мы эмигрировали в Соединённые Штаты. Проживши 20 лет в Штатах, потом я переехала в Испанию. И в Испании прожила 4 года. Потом с Испании обратно в Соединённые Штаты. Кочевница, потому что кроме Соединённых Штатов и Испании, я люблю очень путешествовать, побывала в разных странах, и еще есть очень много стран, в которых я не была, но довольно-таки уже посетила многие места, и поэтому я не представляю, как можно жить на одном месте очень долго и не видеть этот мир.
Дорогие друзья, вы можете звонить нам по телефону 0800 30 14 13, задавать свои вопросы нашей гости Лилии. Также она сегодня подготовила подарок для слушателей. Это баночка арахисового масла, да? Арахисовой пасты.
Это так, да, это баночка.
И вот за самый лучший вопрос мы вот нашему дорогому слушателю вручим этот подарок. Также вы можете писать свои комментарии под нашим стримом в Фейсбуке, мы обязательно их зачитаем. И Испания — великолепная, тёплая страна, и у нас есть очень много мифов, которые мы всегда слышим. Я обязательно коснусь этих вопросов. И хотела сразу же спросить, почему Испания? Потому что вы не сказали самого главного, что, в общем-то, у вас ещё что-то связывает с этой страной.
Ну, у меня муж испанец.
Вот.
Да. И, значит, основная причина моего переезда с Соединённых Штатов это было моё знакомство с моим мужем, и вот я переехала туда жить к нему.
Хорошо. Скажи, пожалуйста, когда вот ты переехала, в каких городах ты жила? И вот общее своё представление об этой стране, как только ты её увидела.
Значит, первый город, в который я переехала, это даже и не город, а маленькая такая деревушка, называется Альтея. Она находится на побережье Коста-Бланка, и, значит, в провинции Аликанте, между Аликанте и Валенсией. Если мы будем говорить о городах, которые рядом, то это Аликанте и Валенсия, как раз между ними. Очень-очень красивое место, это как райский уголочек, значит, есть и горы, и сразу море, и климат благоприятный. Ну, любой, кто приезжает, просто влюбляется.
Место очень красивое. Гостей было много, которые приезжали?
Ой, гостей было, это можно рассказывать долго, очень-очень много. И очень, это очень также туристическое место, это вся зона, вот все побережье очень туристическое.
Если поехать вот в это место нашему обычному туристу из Украины, во сколько это может обойтись, если поехать дикарем?
Если поехать дикарем, ну, это как-нибудь немножко трудно ответить, но в зависимости на какое, значит, на какой срок.
Какой оптимальный срок?
Да, ну, если можно и на неделю в отпуск приехать, желательно на две. Я думаю, две это как раз хорошее.
Ну, ну если возьмем 10 дней, да.
10 дней, пускай будет 10 дней. На данное время я не уверена, если есть какие-то прямые рейсы в этот регион, потому что 4 года назад был прямой рейс с Валенсии в Киев, но его сейчас нет. Поэтому я не уверена, если есть прямой ход. Может, какие-то чартеры, которые летают с Киева, либо лоукосты, это уже смотреть самому. На проживание, если вы летите в туристический сезон, это лето, где все туда летят, то и дикарем, ну, можно, я бы сказала так, в евро, то так 50 евро в день.
Ну, это немало.
Это немало, да.
Это вместе с едой или это только жилье?
Жилье, значит, нет, это без жилья. Я бы так сказала.
Это без жилья?
Это без жилья. Если вы едете... Есть много вариантов искать, значит, жилье. Есть Airbnb, если вы слышали,
конечно,
знаете.
Конечно, да.
Да, Airbnb, ну, в сезон, конечно, даже 50 евро вам будет, наверное, в ночь, если летом. Значит, ну, вы можете сами проверить, это так я уже то, что по воспоминаниям говорю. Может быть, и за 25 где-то есть, если далеко дальше от моря, может, нужно
больше пешком идти. Ну, я думаю, что можно найти хостел и жить там за 20 евро в день, может, даже за 15.
Ну, да.
В принципе, Новольтея, тоже получать удовольствие от моря.
Да, в Новольтее это довольно-таки такая вот местность, которая... Вот есть рядом город Бенедорм, 15 минут от Альтеи. Вот там можно найти, кстати, немножко дешевле, я бы так сказала.
Все
по
хорошо.
15, по 20, да. Там другой... другая атмосфера, но всего 15 минут проехаться, то есть можно, вариантов всяких есть, я думаю.
Дорога ли эта страна, вот, чтобы потратить на питание, и тоже достаточно бюджетно, ага, чтобы это получилось для нашего туриста?
Ну, значит, я думаю, для всех бюджета можно что-нибудь найти в Испании, я бы не сказала, что это дорогая сильно страна по сравнению с другими странами Европы. Значит, даже в некоторых и нюансах, может быть, и как и здесь, на питание вот как-то чем-то одинаково. Если, конечно, вы хотите позволить себе пойти в какой-то, ну, более приличный ресторан там или забегаловку, немножко будет, может, в три... Я в евро начинаю думать.
Конечно,
гривны,
конечно.
Да,
не, все правильно.
В три раза дороже, чем здесь. Но можно найти и такие простые места, где просто можно перекусить. Так и по таким ценам, как и здесь.
Я помню, когда мы путешествовали вот в совсем юном возрасте, мы питались в супермаркетах. Собственно говоря, и сейчас мы это иногда делаем.
Конечно.
То есть мы покупаем просто булочку, сыр, мясо. Ну и сок какой-нибудь или чай. Ты
можешь
спокойно себя чувствовать, как в Украине, но
да,
только в Испании.
Только в Испании. Это все можно, это все есть, как бы все варианты есть.
Расскажи про испанскую нацию. Как она тебя встретила?
Испанская нация встретила меня очень хорошо.
Гостеприимно.
Очень гостеприимно. Это люди, на мое мнение, которые они очень-очень добрые люди. Значит, у меня такое впечатление, живя там 4 года. Они очень отзывчивые, всегда пытаются помочь. Они совсем неформальные. То есть у них даже в испанском языке, у них, то есть испанский язык имеет вот обращение на «вы» и обращение на «ты». Вот именно в Испании они не употребляют вот это обращение на «вы». Они в основном просто всегда говорят на «ты». Даже люди зрелые, постарше, вот если пытаюсь обращаться к ним на «вы», они «нет-нет-нет, какой на «вы» нельзя, только на «ты». И даже как-то было неудобно мне поначалу, но потом, понимаешь, они очень как бы просто к этому относятся, совсем неформальные, добрые, отзывчивые, веселые, очень спокойные также.
Спокойные?
Спокойные, ну, не спокойные, а расслабленные. Может, это лучшее слово, чем спокойные, расслабленные. У них же, ну, тоже зависит от региона. Страна удивительная. Каждый регион имеет свою изюминку. Климат также, потому что если полстраны там жаркий климат, а север страны там мокрый, дождь, прохладней, то люди тоже немножко другие.
Я тоже хочу подтвердить твои слова. Я когда была первый раз, я немножечко изучала язык. Кстати, спрошу тебя, откуда ты его знаешь, этот язык. Ага. И я помню, я покупала булочку, и мне девушка, которая продавала, спросила, как ерес кариньоса? Типа, что хочешь хорошенькое? Мне так было приятно, что вот ко мне так обратились, и потом подошел дедушка, он такой совсем 80-летний за мной, и она сказала то же самое, как ерес кариньоса? И я подумала, вот это да. То есть это, в принципе, нормальное обращение к клиенту, который просто пришел утречком попить кофе с круассаном.
Очень, они очень любят говорить гуапа. Гуапа — это красиво, или гуапо. Или кариньо, любовь, всегда очень, очень простые, добрые люди. Вот у меня такое у них впечатление.
У нас есть комментарий от нашей слушательницы Зои. Она пишет, очень рада видеть Лилечку в нашей студии, восхищаясь тем, сколько языков она знает, ее любовью к жизни. Вопрос, что нужно сделать, попробовать, пережить, чтобы Испания запомнилась навсегда?
Ой, спасибо, Зоя. Зоя, привет большое тебе. И спасибо за вопрос. Значит, что нужно сделать? Пережить?
Да, давай первое. Что нужно сделать, попробовать, пережить?
Угу. Ну, сделать это, приехать в Испанию в первую очередь.
Это правильно.
Это всегда нужно сделать. Значит, попробовать. Ой, я об испанской кулинарии вообще, это такая кухня обалденная. У них столько всего, у них очень... Они очень креативные в еде. Ну, на первую очередь, знаменитый хамон. Это как хамон по-украински? Так и будет хамон же.
Ну, мы уже называем здесь тоже хамон.
Хамон, да, знаменитый хамон. Попробовать. Потом, если вы находитесь в регионе Паэи или Коста-Бланки, там, где я жила первых полтора года, то получается Паэя. Вот сама паэя, все думают почему-то, что паэя, она именно вот вся Испания паэя.
Это был один из моих вопросов.
Да,
пожалуйста.
Но да. Паэя именно с Валенсии, с этого региона. Конечно, другие регионы адаптировали, они тоже это, значит...
Приняли в свою культуру.
Да, приняли.
Но традиционно,
но традиционно это вот с Валенсии. Поэтому, находясь в Валенсии, всегда хорошо попробовать именно паэю с Валенсии. Ну, и там много разных ее видов. Если вы находитесь в Малаге, это один из моих любимых городов, это юг Испании, особенно летом, то обязательно посидеть на набережной или на пляже и попробовать блюдо, вот это эспетус. Эспетус – это сардины со Средиземного моря, свежие сардины, особенно когда летом идет сезон, наплыв, течение, то... Они готовят прямо на берегу моря в огне и на оливковом дереве. То есть они прям на штопор их одевают и так вот готовят. И это обязательно нужно... Вообще, эспетус, я читала статью сейчас недавно, не так уже давно, что они хотят ввести это как... ЮНЕСКО, вот именно вот это блюдо.
Это блюдо, да, в состав ЮНЕСКО, список ЮНЕСКО.
Да, вот именно этот вот с Малаги, с юга.
Угу.
Да, то есть нужно всего можно попробовать. В Валенсии, например, что, когда вот мы жили в этом регионе, что меня очень еще поразило, что у них поля апельсин. Очень много апельсин из Валенсии, знаменитые вообще на весь мир. И меня очень удивляло, как, какая у них фантазия, вот именно с апельсином. То есть я как-то, у меня представление было, апельсин, ну ты его что, ну можно сок выдавить с апельсина, ну съесть его целым.
Очень там, неплохо.
И все. А у них, они и соусы с апельсина делают, и варенье апельсиновое, и добавляют какие-то вот интересные, ну, соусы, варенье. Значит, фантазия, торты. Добавляют апельсин, торты, когда делают. То есть просто очень креативно. Я прям не знала, что столько всего можно сделать с одного апельсина.
А что нужно пережить в Испании? Зоя еще спросила. Вот какое-то такое, наверное, да, эмоция, переживание.
Ну, мне кажется, что вот Значит, если уже живешь долгое время, то сталкиваешься вот с повседневными всякими делами, там, может, с какой-то бюрократией испанской.
И это надо пережить.
Это нужно пережить, потому что она мне чем-то напоминала Украину.
Мне тоже всегда казалось, что Испания очень близка к нам по духу и менталитету.
Очень-очень близка. Немножко, может, лучше, чем в Украине, потому что отношение совсем другое, люди очень добрые, отзывчивые, но все-таки бюрократия, волокита, это оно присутствует и иногда даже напрягает.
Ну.
И тоже вот такое, ну, пережить это как бы ты уже входишь в жизнь. То есть тебе нужно это твое повседневное. А если ты в отпуске, то ты этого не заметишь. То есть ты просто, ну, пользоваться, может, транспортом, общественными поездами. У них скоростные очень хорошие поезда.
С кондиционером.
И с кондиционером, да, очень удобно. Хотя не во всех регионах. В Испании очень интересная инфраструктура в этом. Поэтому даже вот Блаблакар очень развитый транспорт. Очень развитый транспорт. Ну, значит... пережить что еще? Я просто сказала, как бы, о быте, да? Вот, транспорт там такое.
Ну, я думаю, что она имела в виду что-то такое положительное. Например, не знаю, посмотреть вот для меня, да, вот мне очень понравились поющие фонтаны в Барселоне, которые вот по субботам бывают, каждую субботу летом, я не знаю, насчет зимы. Или там... фламенко.
Вот, я только что подумала, хотела сказать, что обязательно посмотреть шоу фламенко. И не одно, потому что разные места, то есть есть самые популярные хорошие места фламенко, это в городе Гранада.
То есть, записываем.
Да, город Гранада. Обалденный город, обязательно тоже нужно посетить. Вообще Испания имеет, каждый город чуть ли не входит в список ЮНЕСКО. То есть я когда первое время, когда там жила, посещала много городов, и всегда вот приезжаю, ой, обалдеть, какой город, это мой любимый город. И все, мой любимый город. Потом через какое-то время посещаю другой. Нет, это мой любимый город. А потом я уже перестала. Думаю, не буду говорить, потому что не все мои любимые города, они все красивые, в каждом что-то свое, своя история. Ну, невероятно.
А мы говорим об Испании. У нас в гостях Лилия Леницкая. Оставайтесь с нами. Считается, что все испанцы спят в сиесту, но это совершенно не так. Говорят, что в сиесту спят только маленькие дети и старики. Правда ли это? Дорогие друзья, кто только что присоединился, мы говорим об Испании в нашей программе «Час подорожи». У нас в гостях Лилия Ильницкая, человек-эксперт, который прожил в этой стране 4 года. Говорим о сиесте.
Говорим о сиесте. Ой, сиеста. Значит, сиесту испанцы очень любят.
Да. Еще же ее не любить.
Ну да, это как бы чуть ли не святое. Хотя времена уже потихоньку меняются, но еще будет долго до этого. Особенно, ну, может, в больших городах, Мадрид, там, Барселона. Ну, может, и не все ее так
отмечают
сильно, хотя перерыв всегда есть. То есть, значит, в моем опыте, даже вот с работой, когда я работала, то у нас был перерыв 2 часа на обед. Именно обед, сиеста. С часу 30 до 3:30. И в семье, в которой я тоже вот с моим мужем и его семья, то есть сиеста, это было вот все пообедали, и просто потом каждый отдыхает. А отдыхает уже каждый по-разному. Кто спит, кто немножко кимарнет 20 минут. Часто такое вот видишь, это нормально считается. Кто просто посидит, почитает что-то спокойно. Но главное, что это время вот отдыха после еды. Значит, мне немножко было трудно с этим, потому что мне казалось, что 2-3 часа, вот такой большой перерыв в дне, это очень длинный перерыв. Даже думала, ну, это какая-то трата времени, вот столько отдыхать. А потом нужно возвращаться на работу и еще отработать до 7, ну, до 6:30, это в моем случае. А люди, бывает такое, что и до вечера работают, до 9, до 8. То есть день получается ужасно длинный, на мое мнение, потому что я не привыкла к сиесте. И было трудно. И в то же время Испания, ну, у них экономика сейчас не лучшая в Европе, совсем не лучшая. И поэтому, значит, если взять вот этих 3 часа, которые теряются на протяжении дня, плюс все ихние фиесты, все ихние праздники, плюс отпуск, то реально я, ну, как бы стала замечать, что думаю, ну когда же они работают реально? То есть вроде бы работают, но это все так всегда вот праздники, сиеста каждый день. Как-то мне казалось не очень эффективно. То есть я вижу положительную сторону, иногда тоже думаю, пойду посплю, а что делать, уже как бы заставляет сама культура.
Это прямо на работе ты можешь это делать?
Или... Нет, на работе все работу покидают, все едут, уходят с рабочего места, либо домой, кто где. Ну, в моем случае я была близко возле дома, это был маленький город, а кто куда-то там уходит, значит. Ну, в основном все домой бегут. Если в больших городах Мадрид, то, может быть, где-то и рядом там посидят и обратно на работу, в другом, по-другому. А так, домой, с семьёй, значит, обед. Это, обед самый большой считается у них.
Приём пищи.
Приём пищи, да, это обед. Вот, в час 30, в 2 часа дня.
Я, кстати, тоже интересовалась этим вопросом. Я работала когда-то в крупной корпоративной структуре, и мы, наверное, так немножечко, ну, нельзя сказать, завидовали, но вспоминали мы испанцев, почему мы работаем так много, а они работают все-таки меньше. И вот я пошла читать про испанское трудоустройство, про работу, и оказалось, что у них такая же, как у нас, 40-часовая рабочая неделя. И вот сейчас ты подтвердила мои слова, что иногда они работают и до позднего вечера, только потому, чтобы отработать эти часы, которые они потратили вот на обеденное время.
Да, это так и есть. Поэтому такая же, столько же часов ты работаешь. Но вот этот день, который ты мог бы проработать 8 часов подряд, и там полчаса перерыв на обед, ну, час максимум, то он, получается, если у тебя 2 часа перерыв или 3, то он растягивается. И у меня было ощущение, что я отработала целых 10 часов.
То есть восстановление не приходило, хотя должно, вот по идее, в это время тело, человеческий организм должен восстанавливаться.
Да, у меня такого не было. Мне было, я предпочитаю отработать с 9, там, если в корпоративном уже, значит, в корпоративном сфере, то с 8 там, до 4, с 9 до 5, и потом лучше прийти пораньше домой и больше иметь времени дома и заниматься другими делами. А тут, получается, ты приходишь домой уже в 7-8, и у тебя остается там немного времени. Они, кстати, вот о питании немножко, они ужинают очень поздно, начиная в 9 вечера. Это только если это еще ранний ужин считается, 9 вечера. А так и в 10, и в 10:30.
И
в 11 есть. В 9 вечера все оживает на улице. Все люди выходят. И, ну,
но я думаю, это связано с климатом, потому что в Испании очень большое количество солнечных дней, плюс очень жаркое лето в некоторых регионах. Да. И получается, что просто чтобы, когда уже наконец-то жара спала,
да,
то можно выйти и погулять.
Так и есть. Да, все ждут, чтобы спала жара и выйти также.
Как тебя приняла вот местная организация, в которой ты работала? Потому что ты не резидент, ты украинка, и в тот момент ты уже была, видимо, американкой. Все равно ты была как бы, ну, чужестранцем для них. Как вот они приняли экспата?
Приняли очень хорошо, но я уже была резидентом Испании. То есть я сейчас как... У меня есть испанская резиденция. То есть могу легально работать и все остальное. Как я уже говорила, они очень отзывчивые люди, очень добрые люди. Хотя я бы не сказала, я не называю Испанию страну иммигрантов, но к иностранцам в моем опыте они относятся хорошо. Они очень любят украинцев. Я много очень слышала хороших отзывов, что наши люди очень трудолюбивые. Значит, они их очень уважают. То есть всегда хорошие отзывы об украинцах. Поэтому в моем случае меня приняли хорошо. Я работала в очень такой международной, значит, сфере. Всегда люди были с разных стран. И когда на первую очередь жила в Альтее, то много туристов, немцев, голландцев, англичан.
Ты была среди своих.
То есть, да, среди своих. И там испанцы. Потому что это такая зона, очень туристическая зона. То есть это место, оно живет на туристах. У них основной вот доход, они на туристах, особенно в туристический сезон наживаются. Потом, когда мы переехали в город Касерес, кстати, я не упомянула заранее, что первое был город Касерес, Альтея, а вторая половина проживания в Испании, это был Касерес, это западная сторона Испании под Португалией. И там я работала в корпоративной сфере во французской компании. То есть у нас были французы, испанцы, и даже и немцы, клиенты с Германии, ну, повсюду там. Поэтому тоже была международная компания.
И тоже приняли хорошо.
И тоже приняли хорошо, да, было очень, для меня это был такой интересный очень опыт. У меня большой опыт работы в Соединенных Штатах в корпоративных местах, поэтому в Испании было, они очень дружные, они очень как-то более за себя, вот как, не за себя, а вот за команду. Теплые. Вот если я сравниваю с моим опытом американским, то американцы более так, тоже команда, все, но как-то более индивидуально. А вот в Испании они очень теплые, как сразу принимают в команду, все, и хорошо.
Дорогие друзья, я напоминаю, что мы говорим об Испании сегодня в нашей программе, и у нас в гостях Лилия Ильницкая. Вы можете звонить по телефону 0800 30 14 13, задавать свои вопросы и получить приз, кстати, очень вкусный, арахисовое масло. И писать комментарии под стримом в Фейсбуке, мы обязательно их зачитаем. Есть у нас такой миф, наверное, что испанцы всегда опаздывают. И часто еще откладывают дела, говорят, там, маньяна пур маньяна, то есть завтра после... или завтра утром, или после завтрашнего утра. Правда ли это? И можно ли вести с ними бизнес?
Это правда. Это правда. Кстати, у меня в Испании была одна подруга, которая никогда не опаздывала. И я всегда удивлялась. Я ей просто говорю, ты как прям не испанка. А так, в основном, они как-то спокойно относятся к времени. То есть, если назначается на одно время, там 15, полчаса, 15 минут, полчаса, можно прийти вот не торопясь. Так вот.
Это не раздражает, это качество, да? Вот если ты живешь в этой стране.
Они привыкли к этому, для них это нормально считается. Да, может, для иностранцев... Меня как-то, я тоже привыкла, не очень сильно так раздражалась, да. Например, вот пример такой, что когда я работала в компании, в корпоративной, то мы работали из Германии, а немцы — это совсем другая культура.
Конечно.
И я была в своем коммерческом отделе как между двумя, так сказать, огнями, потому что испанцы очень расслабленные, а когда звонит твой менеджер с Германии и жалуются, что вовремя ничего нету, и тебе нужно с испанцами пойти что-то говорить, и они, ой, немцы, они вечно нам звонят на это, не обращай внимания, и то есть ты вот такой ходишь, понимаешь, видишь, как они расслабленно все относятся, и те, с другой стороны, все вовремя хотят. Поэтому здесь, конечно, раздражает.
То есть есть все-таки какой-то есть. Вот такой момент нехороший.
Да, да, есть. И потом же это все тоже идет в экономику.
Конечно.
Оно же все, без сиеста. Вот я же сказала изначально, что они расслаблены. То есть как-то они не парятся.
Ну, мы в этом плане подразумеваем, что это хорошее качество, потому что человек не загружает себя какими-то лишними мыслями. У меня тоже есть знакомый испанец, что бы я ему ни сказала, он всегда говорит «но паса надо». Это типа, ну, не переживай, чего ты переживаешь? В общем-то,
да.
Есть ли для них что-то важное?
Но паса надо, это да, это постоянно слышишь. Но паса надо, ничего страшного. Ничего не случилось, ничего страшного.
Ну, хорошо, я знаю одно хорошее качество испанцев. Они очень любят семью. И для них это вообще самое главное в жизни на первом месте. подтверди это или опровергни.
Не, ну, это так, я бы сказала, в общем, но всякие случаи есть. В основном вот семья, ну, у них очень много людей, которые не вступают в брак, они просто живут как в гражданском браке, так сказать. Поэтому смотря как смотреть, на какие, в какую сторону смотреть, как, что.
Если сравнивать, вот у тебя есть опыт жизни в Украине, наверное, не такой большой, в Испании и в Америке, где тебе больше нравится?
Хороший вопрос. Многие мне его задают. Очень много друзей всегда спрашивают. Ну, значит, на мое мнение, Испания лучше немного Украины, но...
Мне нравится это немного.
Да,
немного лучше. Это внушает надежду.
Да, немного лучше Украины. Ну, лучше Украины, да. Но хуже Америки... Ну, это опять нужно смотреть, с какой стороны смотреть, потому что вообще считается, что в Испании качество жизни самое лучшее. Ну, Испания такая знаменитая, что качество жизни у них очень хорошее. А почему? Климат очень хороший, люди спокойные, не раздражаются у них, но паса надо, все нормально, не раздражаются, не спешат. У них экология хорошая, плюс продукты... Ну, и море,
вода.
И море, вода, ну, вот этот климат и горы, ну, все есть, то есть реально все для благоприятной жизни. Но плохая экономика, то есть если думать с точки зрения, много молодежи испанской уезжает из страны, они вынуждены уехать, потому что у них 20% безработица, даже может 20, может 18 уже на сейчас. Она потихоньку на данное время восстанавливается, но... Люди уезжают, молодежь уезжает из страны, потому что средняя зарплата маленькая, на нее трудно прожить одному человеку. Поэтому на это, если смотреть так, вот, то Америка лучше. То есть Америка... Америке...
Ну, мы же смотрим на какое-то внутреннее ощущение в том числе.
Внутреннее ощущение, ну, тоже под каждый... Кто что ищет? Вот я бы сказала, что мне нравится очень Испания, приезжать, отдыхать, значит, и побыть какое-то время.
Но живешь ты в Америке.
На данное время, да.
И но все может измениться.
Все может измениться на данное время. У меня такой характер, я люблю немножко подвижность. И чтобы я не могу, когда долго затягиваться. Вот, вы спросили за бизнес. Как вот, вот если ты что-нибудь заказываешь на интернете, ну... Вообще, если вовремя придет что-то, то ты прям думаешь, вау, вот как быстро это вообще что-то случилось. А так, если... Я, например, не получала некоторые письма из Америки в Испанию, вы представляете? То есть для меня это был такой шок, как? Я же живу в Испании, почему мне не пришло от моих друзей там выслали, понимаете?
Это потому что почта работает,
да,
не совсем корректно.
Да, оно как-то непонятно. Либо я выслала посылку с Испании тоже, оно не дошло, там что-то случилось.
В Украине, наверное, даже лучше.
Да, вы понимаете, я была очень... У меня такое было, ну как это так?
И мы говорим об Испании. У нас в гостях Лилия Ильницкая, прервемся на короткую паузу. Оставайтесь с нами.
Me voy sin mirarte, tan lejos pisé. Dos pasos y ya te olvidé. Tres pasos ya son hacia el este, el sur, el oeste. Tres pasos creo mucho me parece.
Y cuando volverás,
je ne reviendrai pas.
Cuando volverás,
je suis si loin déjà.
Когда Гауди объявил войну прямым линиям, то произвел на свет свой безошибочно узнаваемый стиль. И теперь каждый турист, заплатив за посещение храма, может тем самым внести посильную лепту в завершение строительства собора. И мы говорим о Саграда де Фамилии. И я хочу задать вопрос, что Испания дала миру? У нас в гостях Лилия Ильницкая, мы говорим об Испании. Кто сейчас только присоединился, дорогие слушатели, можете задать свой вопрос Лилии, также позвонить нам по телефону 0800 30 14 13 или написать свой комментарий под нашим стримом в Фейсбуке и за самый интересный комментарий получить подарок от Лилии. Это арахисовое масло. И мы говорим про Испанию.
Что Испания дала миру? Вы упомянули Гауди, да? Все любят очень приезжать в Барселону и посещать собор Саграда Фамилия, посмотреть на его работы. Еще есть Каса Гауди, это дом Гауди, и парк Гуэль. Так, ну, популярное, знаменитое место, можно съездить, посмотреть.
Тебе самой это нравится или так?
Мне нравится искусство, я очень люблю искусство. Но когда я была в Барселоне, уже посетила вот собор и другие места, интересно посмотреть. Интересно посмотреть, вот как все это сделано, и подумать немножко, помедитировать над этим, не знаю, посмотреть так. Но потом как-то видишь его везде, то есть даже есть моменты, и как-то уже привыкаешь, ну ладно, посмотрели, хорошо, я как-то так спокойно.
У меня мои знакомые делятся на два типа. Те, которые очень любят, и те, которые говорят, ну, оно страшное, ну, что вам в этом вообще нравится, ну, это такие странные формы. И вот я отношусь к тому типу, которому это вот понравилось. Я была ранним утром, и солнце только-только садилось, выходило, восходило, и ну, это было так красиво, играла органная музыка, была тишина, очень мало людей было внутри Саграда де Фамилия, и можно было помолиться, подумать о чем-то, попросить Бога о каких-то своих желаниях. Это было очень хорошее время. Mm-hmm. Поэтому вот я отношусь к тому типу людей, которые это нравится.
Да, не, вам очень повезло быть в такое время, потому что обычно трудно попасть в Саграду Фамилию, когда мало людей. То есть там очереди очень длинные. И стоит попасть и посмотреть. Это стоит того, конечно. Но мне даже, если честно сказать, то мне нравится собор вот изнутри. Вот этот вот...
Ну, мне тоже изнутри.
Не изнутри, а снаружи, я извиняюсь. Изнутри тоже, ну, это работа, а вот из снаружи тоже очень впечатляет. Ну, так вот, да.
У нас снова вопрос от Зои. Что-то не хочет она говорить про архитектуру и пишет.
Ага.
А что по еде-то, люди? Арахисовая паста — это шикарно. А в Испании есть какая-то такая прикольная сладость?
Ой.
Может, ты подскажешь, потому что я знаю одну сладость, она такая на сковородке подается в горячем виде, но я не помню, как она называется.
На сковородке в горячем виде?
Да.
Ой, не помню.
Хорошо.
Не помню, извиняюсь. Ну, я просто... Вы понимаете, испанская кухня, это настолько разнообразная. Ну, я даже не знаю, это там такая... Там они просто, это как самоискусство.
А сладость?
А вот сладость... Я даже не знаю, ну, столько тортов, столько всего. Надо как-то, не подумал я об этом, чтобы вот сразу быстро ответить.
Я знаю, у тебя есть такая интересная история. Она, ну, почти связана с Испанией, но, наверное, не очень связана с Испанией. В детстве, когда мы еще совсем мало путешествовали, когда ты жила еще в Украине, тебя пригласили в одну семью, в другую страну. Расскажи, пожалуйста, потому что это какой-то такой уникальный случай, приятный.
Ой, да, ну это не связано с Испанией, но связано с моей жизнью, с моей кочевнической жизнью, так сказать. Поэтому, когда мне было почти 12 лет, живя в Украине, была возможность поехать в семью во Францию на месяц. Это было лето. Это было через Чернобыльский фонд, значит, это было лето 92-го года, получается, год после независимости, 6 лет после Чернобыля, и был такой набор детей, и через, ладно, значит, это для меня было такое незабываемое путешествие, как еще ребенок, подросток, первый раз за границу, первый раз в самолете, и я вот лечу во Францию с группой детей, и, значит, попадаю в очень шикарную семью. Семья была муж и жена, и была дочь. Муж и жена уже были на то время, 92-й год, за 60 лет им было. То есть они уже были постарше. Дочке младшей было 23, старшей уже не было, она жила в Германии. Они меня взяли, и когда... Ладно, интересный такой факт, что когда я вот летела как во Франции в самолете. Я еще мне так запомнилась, я маленькая была, и вот лечу и говорю, вот, Господи, пошли мне хорошую семью, чтобы они ко мне хорошо относились, чтобы не было никаких проблем. Ну, вот такие мне мысли
Конечно,
были.
Конечно, страшно.
Конечно, страшно, да. Ну, и тут я попадаю в эту семью, а вот эта мама, она немножко говорила по-русски, потому что выяснилось, что она русская немка. То есть ее семья при войне в 43-м году, они убежали во Францию. И это во Франции, кстати, был регион Альзас, называется. И, значит... Я попадаю в эту семью, целый месяц у них, я шикарно провела время, у меня такое было замечательное отношение, все очень полюбили, и я не хотела даже возвращаться домой. Я помню, еще плакала на остановке, не хотела ехать домой. Потом мы эмигрировали в Америку. Когда я, кстати, благодаря вот этой, вот этому опыту, я начала изучать французский язык, все о французской культуре. И потом, через несколько лет, уже мне было 18, я позвонила им и еще на ломаном французском объяснила, что мы уже не в Украине, мы в Америке. И, значит, и так потом с жизнью у меня еще раз попыталась с ними была связаться позже, в 2005, но не получилось. И буквально 3 месяца назад я почему-то вспомнила это путешествие. И, значит, благодаря технологиям Facebook я нахожу дочку, которая на то время была 23 года. Я ее нахожу на Facebook и пишу сообщение. И у нас тут такие бурные эмоции. Получается, с тех пор прошло 26 лет. И родители ее еще живы. То есть им сейчас 90 почти и 86-87. Что-то так. И они еще живы и помнят. И, значит, чтобы уже долго сильно не рассказывать, вот буквально 2 недели назад я приехала к ним опять в гости.
Но самое интересное, они потом сказали тебе, почему они пригласили этого ребенка из
Украины? Да, на то время я этого не понимала, я была ребенок. А вот сейчас уже мы встретились, я опять начала расспрашивать. И случилось так, что мама в этой семье, она в 91-м году переболела на рак. И это было очень серьезный рак. И она потом пошла в ремиссию. Ей сказали, что у вас ремиссия, нет. И она вообще сказала, что это вообще чудо, что я еще жива. И надо что-то сделать. Мне нужно поблагодарить вот Бога за такой шанс жизни еще раз. И у нее была такая идея пойти, может, в какой-то... Поехать у них... Они католики, у них есть свои, значит, обряды. Можно пойти сделать обряд, там, пойти помолиться вот, какой-то деве и такое всякое. Ну, она об этом подумывала. А в один день услышала объявление на радио, что ищут семьи для чернобыльских детей на месяц. И она... сразу записала номер, приняла решение и подумала, зачем мне делать какое-то паломничество или куда-то идти, я могу просто сделать добро и взять ребенка с этой зоны. И когда отец пришел с работы, дочка там все, она говорит, я приняла решение, мы берем
ребеночка из Украины.
Ребенка с Украины, да. И вот такая вот история просто. А я на то время тоже так хотела, чтобы у меня была шикарная семья, просила тоже.
И этот человек, он до сих пор жив. То есть болезнь полностью отошла.
Она еще жива. Ей 80, по-моему, 87 лет ей сейчас. Да, она еще жива и помнит. И мы так вообще обалденно провели время. Воспоминания, эмоции. Они на меня называли моя девочка еще тогда, когда я маленькая была, уже, ясное дело, взрослая. Ну, вот такая вот история получилась в моей жизни. Для меня это благодарность, подарок.
Не, потрясающая история, и в том числе для этого человека. То есть люди, в принципе, вот по миру, они одинаковые, и движут ими одни и те же идеи, одни и те же желания, одни и те же эмоции. И, ну, слава богу, что, в принципе, различий не так много. Хотя вот мы сейчас говорили о различиях Испании и Америки. И вот уже заканчивается у нас совсем, осталось мало времени. Скажи, пожалуйста, вот вернемся к нашей стране, Испании. Какие ты советы можешь дать путешественникам, которые еще не были? Какое время года лучше поехать, если ты едешь первый раз? И безопасно ли?
Значит, если не были в Испании, обязательно посетить. Время года, я бы сразу сказала лето. То есть лето, море, жарко, курорт, хорошо можно отдохнуть. Но, может быть, и дорого очень.
Так, а я бы сказала осень,
наверное. А есть, значит, второй вариант, либо до мая, может, апрель-май, либо же сентябрь-октябрь, вот так вот тоже осень, хорошее время. Если на север лететь, то я бы сказала летом все равно, потому что север — другой климат. Значит, страна безопасная, но в любой новой стране нужно всегда быть начеку. Но она безопасна. Испания — люди добрые. То есть ночью можешь, как бы... Если в большом городе, Мадрид, Барселона, надо быть осторожно, ясное дело, как в всех больших городах.
То есть маленький город менее более безопасный?
Да, маленькие города, они, значит, более безопасные. Ну, большие города тоже. В Испании в основном очень безопасная страна, но всегда нужно быть начеку, как в всех больших городах. И какой последний еще вопрос, значит?
Это все. Это все? Были эти советы. Угу. Скажи, пожалуйста, что впечатляет тебя в Испании больше всего, когда ты приезжаешь сюда снова, снова и снова?
Природа впечатляет. И архитектура, история впечатляет. То есть, как я уже говорила, каждый город имеет свою прелесть. Очень глубокая история. Природа, продукты, то есть изобилие вот натурального всего, очень все растет у них, очень впечатляет. Люди, о людях, ну, я могу долго о людях говорить, я уже сказала, очень хорошие, приятные люди. Ну, вот моя последняя вот поездка, просто вот едешь, и какая красота, ну, это вообще, это просто красота, вот эти горы и море, и...
Для меня Испания даже меньше связана с морем, а больше связана с людьми, потому что люди настолько оптимистичны и поднимают жизненный тонус, что хочется находиться среди них.
Да, это то. За людей можно говорить, да, это люди, шикарные люди.
А у нас совсем осталось чуть-чуть времени. Дорогие радиослушатели, напоминаю, что у нас в гостях была Лилия Ильницкая. Спасибо, что вы были с нами это время. Мы услышимся с вами через неделю. Путешествуйте.
И вам спасибо.
Якщо вас зацікавила тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.